волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Хороший вопрос возникает. Где для генералов безопаснее, на фронте или в Москве по месту жительства? Особенно если это генералы руководят войсками РБХЗ, как руководил этими войсками Игорь Кириллов, которого сегодня в 6 утра взорвали у подъезда собственного дома в тот момент, когда он выходил со своим водителем и намеревался сесть в машину. Но вы видите этот момент вот этого взрыва. Люди выходят из подъезда, детонирует, взрывается самокат, скорее всего, который стоит рядом с подъездом. Понятно, что управляемый этот взрыв был. Совершенно естественно, что был направлен он на этого человека, на Игоря Кириллова. И теперь возникает вопрос, который сразу же получил ответ, кто же это сделал. Источник BBC в спецслужбах Украины сказал, что, конечно, это наша операция, конечно, мы ее провели блестяще. Официальные власти Украины ничего подобного не подтверждают. Власти России, конечно, обвиняют Украину. Мы сегодня побывали на месте событий. Посмотрим нашу повестку из Москвы. Все эти кадры были сняты ровно 4 часа назад. Вы видите, что сейчас здесь много телевизионных камер. Место происшествия наконец оцепили, хотя, по свидетельству источников базы, это место долгое время было не огорожено. Вокруг ходили прохожие и жильцы комплекса «Среда». И самокат, где, возможно, была спрятана бомба, лежал на виду, и его фотографировали зеваки. Следователи потом пожаловались на оперативников. Вот вы видите, что на момент 12 дня по Москве у подъезда лежит черный мешок с неизвестным содержимым. Можно только догадываться, с каким. А это дом напротив, из которого, по некоторым версиям, могло вестись наблюдение за искомым подъездом. Можно заметить, что многие окна в этом доме были разбиты взрывной волной. Идет осмотр автомобилей, из которых, опять же, по одной из версий, могло вестись наблюдение за подъездом. Вот вы видите, как оперативник фотографирует разбитые взрывной волной автомобили. А это уже разбитый холл с лифтом дома напротив. И это кадры сверху из окон этого разбитого холла. Все, что видим отсюда мы, вы можете увидеть тоже. Снова спускаемся вниз и наблюдаем, как продолжается оперативная работа. Опять видим черные мешки. Наверное, в них складывают улики.
Но, по крайней мере, в одном из этих черных мешков содержится самокат, который долго лежал без присмотра, и фотографировали его все, кому не лень. И что же нам известно об этом человеке? Мы поговорим с Артуром Давлетшиным об этом.
Артур, здравствуйте. Это просто удивительное совпадение, что это случилось сразу после заседания коллегии, расширенной коллегии Минобороны, на котором, ну, конечно, этот человек не мог не присутствовать.
Да, это все ужасно и ужасно иронично, если ситуация позволяет так сказать. Ведь буквально вчера министр обороны Андрей Белоусов заявлял о том, что Москва защищена лучше других городов. И тут на следующий день происходит такое.
Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его следует учесть при построении подобных систем в других российских регионах.
Но вот Москва защищена, а московские генералы нет. Кириллов, например, командовал войсками радиологической, биологической и химической защиты. И в историю войдет как спикер Минобороны в пару к Коношенкову. Кириллов регулярно выступал с докладами по биолабораториям США в Украине.
Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран. Разработанными способами позволяет в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами. Обращаю ваше внимание, что указанная исследовательская деятельность сопровождается ухудшением эпидемической обстановки и расширением ареала переносчиков. Также были представлены документальные материалы, подтверждающие участие сотрудников института в сборе биоматериалов населения Украины и военнослужащих ВСУ.
Кириллов не первый офицер, на которого было совершено покушение в Москве. В июле 24-го в Москве взорвался автомобиль. Пострадал офицер Генштаба Вооруженных сил России Андрей Торгашов. В сентябре ГУР Минобороны Украины отчитался о ликвидации полковника Алексея Коломейцева в подмосковной Коломне. Российское министерство обороны ситуацию не комментировало, а телеграм-канал «Варгонза», приближенный к ведомству, назвал заявление о ликвидации фейком. В целом, за время войны Россия потеряла 9 генералов, включая Киев.
Добавлю я еще, Артур, что 4 дня назад был убит Михаил Шацкий, тоже в Подмосковье разработчик крылатых ракет и дронов. И не все из этих убийств, вот, которые вы перечислили, я тоже вам добавила, подтверждаются. А это, конечно, да. Генерал-лейтенанты определенно убили. По имени Игорь Кириллов, который совпадает с именем фамилии, точный тезка знаменитого диктора. Артур, реакция. Теперь говорим о реакции, кто что сказал по этому поводу из персонажей российской политики.
Первую вереницу сочувствующих и провожающих начала Мария Захарова, представитель МИДа. Она охарактеризовала Кириллова как человека, который работал с открытым забралом. И, конечно же, в своем посте, в своей речи она упоминала его информацию, которую он часто говорил про биолаборатории США на территории Украины и других государств. Вслед за ней свое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Преступная сущность киевского режима очевидна. Речь идет о террористическом государстве во главе с нелегитимным президентом, нацистом.
Вслед за ним был пост в телеграме Дмитрия Медведева, который назвал случившейся агонией киевского режима. А затем уже подтянулись и другие творцы Z-фронта. Вот, например, что написал военкор Котенок.
Спецслужбы противника чувствуют себя на территории Российской Федерации и прежде всего в столице и мегаполисах практически безнаказанно. Они рыскают, имея возможность выбирать жертву, цель. Это беспредел. Нужен системный контртеррор.
Он чувствовал хоть как-то опасность? Артур, об этом что-то известно?
Близкий друг, губернатор Костромской области Ситников, заявил сегодня, что Кириллов сообщал ему о том, что за ним ведется слежка, и он подозревал угрозу, которая над ним нависла, но, видимо, не настолько, и ожидал он ее не оттуда.
Спасибо вам, Артур. И это, конечно, чудовищный прокол вот этой контрразведки российской. С нами Иван Ступак. Иван, здравствуйте. Независимо от того, к чему придет следствие, хотя мы уже догадываемся, вот ваш комментарий к тому, что вообще это могло произойти. Вот человек чувствует опасность этот человек, как мы уже только что услышали, это сказал его ближайший друг, губернатор Костромской области. В теории должны были бы усилены быть меры безопасности, которые должны в теории, опять же, распространяться на генералов такого уровня. Вопрос, почему так могло произойти? Вот, Иван, пожалуйста, ваш комментарий к этому. Ждем Ивана на связи, он только что был. Ивана ждем, он должен был бы нам, конечно, прокомментировать эту ситуацию с точки зрения безопасности. С точки зрения политической, пока мы обращаемся к аналитику Игорю Соловью. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, что вы думаете о том, как все это устроено? Вот как гражданский человек. Вот этот, вы отлично, наверное, слышали об этом персонаже. Он часто цитировался по части вот этих всех комаров. Вы думаете, это действительно был объект, первый объект охоты украинских спецслужб? Я бы хотела услышать, как вы оцениваете его значение для украинских спецслужб, для украинских военных.
Ну, я не буду оценивать, как это оценят украинские спецслужбы, пускай они сами об этом говорят, тем более есть уже заявление, есть подтверждение об этом. Я могу сказать за нашу работу. Мы в Центре стратегических коммуникаций, мы регулярно мониторим российскую дезинформацию, пропаганду, и вот этот товарищ, он был один из наших любимчиков в связи с его заявлениями про комаров, гусей и боевых зараженных и так дальше. И вот Его слова у нас, ну, можно их даже золотыми буквами на табличках везде написать, потому что столько работы дал этот товарищ для нас, для наших аналитиков, для наших экспертов. Он большой вклад внес в российскую пропаганду. И, собственно говоря, он был один из наших любимчиков.
Вы сейчас, Игорь, договоритесь до того, что вы его и...
Мы бы с удовольствием слушали его бред дальше, потому что... «Дабы дурь каждого была видна», как говорил классик.
Да.
Вот. А это как раз наглядный пример.
Понятно. То есть для вас значение его для вас мы уяснили. И теперь я все-таки пытаюсь обратиться к Ивану Ступаку. Мы будем выяснять роль и значение этого человека уже для с военной точки зрения, с точки зрения спецслужб. Иван, здравствуйте. Вот жаль, что вы сразу к нам не присоединились, но лучше поздно, чем никогда.
Лена, здравствуйте, здравствуйте. Иван, прошу прощения, интернет, у меня.
Ничего страшного, забудьте, проехали. Вопрос, почему он? Давай. Вот это же первый, это же самый высокопоставленный генерал, которого умертвили на территории, в тылу, в глубоком тылу. Это самая вот такая большая крупная фигура с тыловым подрывом. Почему он?
Мне кажется, Netflix сейчас ищет сценаристов, которые смогут наложить на бумагу сценарий будущего, не знаю, мини-сериала, да, на основе этих событий. Итак, смотрите, по факту, действительно, устранение этого генерала, ну, никак не меняет ситуацию на фронте. Ну, давайте будем искренне. Сказать, что фронт посыпался? Нет. Сказать, что после этого российская армия обернулась в бегство? Тоже неправильно. Что они деморализированы? Ну, на фронте точно нет. Российские рядовые военнослужащие плевать хотели на гибель генерала. Наоборот, они где-то там из-под тишка ерничают. И очень здорово, что генерала с такими огромными лампасами, как автострада, или называют адидасовские лампасы, что все-таки его тоже убили. Но теперь давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Устранение генерала, генерал-лейтенанта, как вы правильно сказали, самого высокопоставленного, который находится при выполнении своих служб, служебных обязанностей, которые находятся глубоко в тылу. Он не на фронте. К нему не могла прилететь какая-то, не знаю, шальная ракета или шальная пуля снайпера.
Не могла к нему прилететь никакая шальная пуля снайпера. На этом Иван завис. Мы будем надеяться, что скоро связь снова с ним восстановится. Пока не получается. Мы перейдем в таком случае, ну, это очень жаль, потому что хорошо бы услышать все-таки Ивана по этому поводу. Мы перейдем пока к тому, что на заседании этой коллегии Владимир Путин ни словом не говорил о том, что со стороны украинских спецслужб угрожает опасность нашим генералам. Он мог такое сказать. Он этого не говорил. Он говорил другое. Он говорил, что украинские спецслужбы охотятся за собственными судьями, особенно верховными судьями, самыми высокопоставленными судьями для того, чтобы Владимира Зеленского удерживать у власти как можно дольше. Давайте эту цитату послушаем.
А где же суд верховный? Где конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме. Об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит. Но его засадили за решетку. В полномочия Верховного суда входят в том числе и отмена неправомочных решений президента. Несколько отмен состоялось. После этого в тюрьму. И глава режима сразу же в этот же день объявил, будет сидеть. Как известно, во всех цивилизованных странах, виновен человек или невиновен, будет он сидеть или не будет, определяет только суд. Нет, здесь... представитель административных органов сказать, будет сидеть. Вот это Верховный суд. Есть там и Конституционный. Знаете, что произошло с Конституционным судом? Председателя Конституционного суда охрана перестала пускать на работу. Просто не пускают на работу. В конце концов, Конституционный суд в целом оказался парализованным, а сам председатель Конституционного суда выехал за границу, где ему, насколько нам известно, предоставляется государственная охрана в стране его пребывания, поскольку есть угроза его жизни.
Я очень прошу вас, уважаемые слушатели, хотя это дико просить вас запомнить то, что он сказал, но тем не менее мы к этому еще вернемся, потому что у нас появляется снова на связи Иван Ступак, с которым мы все-таки должны довести до конца эту линию убийства. Иван, итак, вы помните, на чем вы остановились? Не могло быть это случайным.
Да, смотрите еще раз. Это все запланировано, конечно, все запланировано. Операция планировалась, по моему опыту, насколько я знаю, от 5 месяцев, если мы назовем такую цифру, то мы не ошибемся. 5-6 месяцев – это минимум для планирования операций подобного уровня. И еще раз, мы прекрасно понимаем, что на фронте оно сразу не отобразится, оно роли не сыграет. Но теперь представьте себе ситуацию. Москва, 21 век, вот 24 год. Плотность сотрудников самых разных федеральных органов, начиная от Федеральной службы безопасности, МВД, разные участковые, Федеральная служба безопасности президента, ФСО, Федеральная служба охраны, которые ну, по своей плотности очень хорошо находятся в Москве. И все равно украинская контрразведка, мы же понимаем, что это контрразведка была, это служба безопасности Украины, смогла каким-то образом просочиться и ликвидировать этого генерала. То есть здесь опять такой референс, такой бросок шайбы, что мы можем делать в Москве, которая, казалось бы, охраняется 24/7, еще раз, с таким количеством охраны, самой разнообразнейшей, мы можем просачиваться, несмотря на систему «Умный город», на видеонаблюдение, на просто колоссальную техническую защиту, которая присутствует в Москве. Мы это можем делать у вас под носом. Здесь больше вот такой вот имиджевый ход, имиджевый удар, чтобы показать, а вы такое сделать у нас не можете. Опять же, референс такой небольшой в сторону Украины. Мы прекрасно себе отдаем отчет, что Российская Федерация планирует такие по масштабности операции на территории Украины, и только благодаря внутренним силам безопасности этого пока не произошло. Но это не значит, что оно не может произойти в будущем. Поэтому еще раз, это был такой медийный удар, от которого ну, долго придется оправляться всей системе безопасности Российской Федерации, как минимум точно в Москве.
Иван, я все-таки еще раз, у меня в голове это как-то не очень укладывается. Человек говорит, его там, по-моему, мопедозру, подозрение объявляли в Украине. Он жаловался своему товарищу Костромскому, что за мной следят, что я в опасности. А дальше роль обязанности его телохранителя по сути выполняет его водитель. Ну вот единственное, что он не выходит один из подъезда, за ним заходит водитель, как мы поняли, выводит его за ручку и хочет посадить машину. И, к сожалению, для водителя он оказывается тоже жертвой. Как это? Вот это как вы? Как это вы? Знаете, какая была миниатюра? Как это? Как это? Как это? Как это? Райкинская. Как вы это прокомментируете как специалист?
Попробую пояснить. Он находился в старой команде. В старой команде Сергей Кужетович Шойгу, который находится в Опале. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что большая часть команды Сергея Шойгу находится сейчас под следствием, кроме вот этого вот покойного товарища. Можно сказать, что всем остальным очень глубоко повезло. И только этим я могу объяснить какую-то бесхозность этого человека, что он не был нужен своим органам безопасности, что за ним не наблюдали, военная контрразведка это внимание не уделяла. То есть еще раз, только потому, что он в старой команде, и, возможно, он был под подозрением у внутренних каких-то органов ФСБ, не знаю, у Следственного комитета, или просто пока ему дали время, пока материалы собирали, он был неинтересен. Ну и вот украинская контрразведка добралась до него первым.
Это очень интересно, Иван. То, что вы говорите, это очень интересно. То есть это человек, который 7 лет руководит, он из старой команды, он списанный ломоть, он уже особенно никому и не нужен, о нем не заботится. Очень любопытная концепция. Спасибо, Иван. И мы вернемся к тому, что мы уже показали вам, поскольку с Иваном связи не было, а показали мы вам, что на коллегии Минобороны Владимир Путин сказал, что эта власть, как обычно он это говорит, нелегитимна в Украине. Что они делают для того, чтобы сохранять вот эту власть? Зеленский что делает? Он бросает за решетку председателя Верховного суда и изгоняет, в бегство обращается председатель Конституционного суда и боится, что его там убьют за границами Украины, там, где он скрывается. Вы знаете, вот я, например, не знаю, кто эти люди. Естественно, российские обыватели, которые ему это тоже показывают, вот эти истории в исполнении Владимира Путина, тоже не знают, кто эти люди. Но картинка, вы слышали эту цитату, такая звучит, такая объемная картина, как Владимир Зеленский последовательно уничтожает верховную власть, вот юстицию в своей стране. Поэтому я предлагаю провести такой всеобщий. Давайте мы посмотрим сюжеты. Кто эти люди? Кто эти двое, про которых говорит Путин? Потом обсудим с нашими гостями. Итак, первый председатель Верховного суда, которого, по версии Путина, вот Владимир Зеленский бросил за решетку. Что это за история?
Выпускник Одесской юридической академии Всеволод Князев 10 лет работал в Николаеве преподавателем, адвокатом и юрисконсультом. Судьей стал в 2013 году. В 2017 году переехал в Киев на работу в Верховном суде и в 2021 году возглавил его. В мае 2023 года Князева задержали по делу о взятке, сняли с поста председателя Верховного суда и арестовали, хотя статус судьи он сохранял еще 2 года. Во время обыска в кабинете Князева нашли более $1 миллиона, а в квартире еще $250 000 неизвестного происхождения. По версии следствия, Князев организовал преступную схему с участием других судей. Они получали взятки за положительные решения. Посредником между судьями выступало киевское адвокатское бюро «Горецкий и партнеры». Его владельца, адвоката Олега Горецкого, тоже арестовали. Он согласился сотрудничать и в итоге получил 5 лет лишения свободы. Следователи выяснили, что этой цепочкой воспользовались представители миллиардера Константина Живаго.
Нами было зафиксировано несколько контактов с владельцем финансовой группы «Финансы и кредит» с одним из владельцев адвокатского объединения. Уже параллельно начала осуществляться передача средств от бизнесмена адвокату, и уже 19 апреля Верховным судом было принято решение в его пользу.
Было ухвалено решение.
Верховный суд рассматривал дело о праве собственности на акции Полтавского горнообогатительного комбината. Константин Живаго судился из-за своих 40% акций предприятия. Бывшие владельцы этих акций требовали вернуть их, пытаясь оспорить сделку 20-летней давности. 19 апреля 2023 года суд оставил 40% акций компаниям «Живаго», после чего участникам схемы 2 траншами поступило почти $3 миллиона. По версии следствия, между судьями распределили почти $2 миллиона. $900 000 достались посреднику, адвокатской конторе. В мае прошли обыски у 18 судей Верховного суда. Все они согласились сотрудничать со следствием. В январе 2024 года Всеволод Князев вышел из-под стражи под залог в 18 миллионов гривен. Это около 43 миллионов рублей. Ему нельзя покидать Киев, он перемещается с браслетом на ноге. В текущем декабре Большая палата Верховного суда окончательно уволила Князева и лишила статуса судьи.
Вот мы вам рассказали о человеке, о котором едва ли наша аудитория, ну, по крайней мере, большая часть нашей аудитории знает. Игорь Соловей, вам слово. Скажите, пожалуйста, возникло ли у вас ощущение, что этого человека гнобят ровно по той причине, чтобы он Зеленского ни в коем случае не сдвинул с поста президента? Или все-таки вы, как гражданин Украины, чувствуете, что не случайно он попал за решетку и что там... И вы доверяете следователям, которые обнаружили вот эту взятку колоссальных размеров?
Ну, начнем с того, что дело по этому товарищу вела НАБУ. Это у нас такой независимый орган, который ловит топ-коррупционеров, поэтому оснований доверять им нету. Это раз. Во-вторых, ну, уже по сюжету видно, что какой он судья. Он бизнесмен. Вот, судья, судейская должность для него – это способ зарабатывания денег. Поэтому где он, где политика – это немножко разные вещи. Поэтому тут неважно, Князев, Тупицкий, он же там, Путин там упомянул и про Конституционный суд, а в Конституционном суде там тоже такой же бизнесмен сидел, и которого вот Путин вспомнил в СУЕ, а тот вообще… где-то в Австрии, кажется, он...
А мы расскажем, мы еще о нем расскажем, о Тупицком, да.
А, ну, не буду забегать наперед. Поэтому это там два сапога пара, и эти товарищи к политике не имеют отношения. То, что Путин говорит, это реанимация старой схемы, которая состоит в том, чтобы дискредитировать нынешнего президента, вне зависимости от фамилии. Там был бы Зеленский, был бы другая фамилия, неважно. А им надо, Путину надо показать, что власть в Украине, она нелегитимна, и там не с кем разговаривать. И, собственно говоря, реанимация этого сценария, а этот сценарий был реализован, начался реализовать еще где-то год назад по отношению к Зеленскому, а по отношению к украинским политикам, президентам еще раньше, то есть апелляция это к тому, что в Украине нет законных властей, что это власть, которую получили политики в результате переворота, они все нелегитимны. Эту сказку мы слышим с 2014 года. Да? Хотя каждый раз Путин нарушает вот свою стройную концепцию, и, как он говорит, нелегитимными президентами, он садится за стол переговоров. Что с Порошенко, он проводил переговоры и подписывал документы, что с Зеленским. Вот. Но когда потом не так случается, как он хочет, он сразу их называет нелегитимными. Вот. И нынешняя активизация вот этого, этой концепции о нелегитимности украинских властей, она имеет одну главную цель, точнее говоря, не цель, а адресата. И этот адресат находится за океаном, это новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки, и это такая своего рода апелляция к новоизбранному президенту, что вот смотрите, а вот тут есть люди, которые не переизбрались.
Не переизбрались. Спасибо. Им в этом, и сами себе они в этом помогают руками своих спецслужб, которые гнобят свои юридические органы. Спасибо вам, Игорь, и спасибо Ивану, было познакомить нашу аудиторию с этими людьми, которые, если вдруг слушали Путина, не поняли вообще, о ком идет речь. А на эту минуту Дмитрий Медведев, как, собственно говоря, уже и нам прогнозировал Иван Ступак, рвет и меч. Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства генерала Кириллова, а это военно-политическое руководство Украины, заявил Медведев, то есть уничтожить всех. И сейчас проходит как раз совещание по вопросу госконтроля в сфере ОПК. Он предложил почтить память погибшего генерала минутой молчания и, как я уже сказала, предложил уничтожить военно-политическое руководство Украины. На этом пока новости о Кириллове заканчиваются. До новых встреч. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали политик Иван Ступак и эксперт по информационной безопасности Игорь Соловей. Вела программу Елена Рыковцева.